Нашу программу продолжает передача катехизатора князь Владимирского собора Игоря Межова «Огласительные беседы». Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Христос воскресе! Начинаем нашу передачу «Огласительные беседы». Это значит, что мы будем говорить в первую очередь, конечно, о православии, христианстве, но обращая внимание на всевозможные его проявления. Ведь оно, как известно, представляет нам свои порой очень неожиданные грани. Мы не перестаем удивляться, насколько оно красиво. Я напоминаю, что в прошлый раз мы говорили о красоте христианства, как мы хвалим Бога, прославляем Его через искусство. Я напоминаю нашим радиослушателям, что выставка, о которой шла речь, она еще не закрыта. Если вы еще не сходили, пожалуйста, поспешите, она в Федоровском соборе. Ну, а сегодня мы тоже поговорим о том, как еще можно славить Бога. Дело в том, что сравнительно недавно была презентация журнала. Называется он «Верующий разум». Она была в книжном доме «Глагол». И вот я перед тем, как, собственно, перейдем к основной канве передачи, просто хочу поделиться своим впечатлением. Когда попал ко мне вообще этот журнал в руки, я был настолько удивлен приятно, настолько произвел на меня какое-то такое, ну, неизгладимое, это я сейчас буду судорожно подыскивать эпитеты, это все равно я их не найду, именно те, которыми хотелось бы выразить свое отношение. Мне он очень понравился, этот журнал, и мне захотелось рассказать об этом вам, наши дорогие братья и сестры, радиослушатели, поэтому я пригласил сегодня на передачу практически всю редакционную коллегию журнала. Итак, я представляю наших гостей. Это Елена Станиславовна Делакторская, редактор-составитель, член Союза писателей России. Здравствуйте, Елена Станиславовна.
Здравствуйте.
Также у нас в студии Сергей Николаевич Никольский, ответственный секретарь журнала, член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
Здравствуйте.
И еще у нас в студии Сергей Владимирович Алексеев, художественный редактор этого журнала, член Союза художников России, преподаватель иконологии. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Здравствуйте.
Ну, еще раз я хочу всех поздравить с Христом и воскресением. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
И мы сегодня хотели бы столько много рассказать, как всегда время передачи нас будет ограничивать в этом нашем благородном деле. Ну, что успеем, то и успеем. Я не всех представил, не всю редакционную коллегию, потому что незримо с нами сегодня, естественно, главный редактор журнала «Верующий разум», председатель отдела религиозного образования и катехизации, ректор Санкт-Петербургской православной духовной академии, епископ Петерговский Амвросий, кандидат богословия. Это редактор, главный редактор журнала «Верующий разум». И еще вот один человек хотел прийти, но по причине катастрофической нехватки времени не смог этого сделать, но, правда, впереди нас ждет небольшой сюрприз. Я речь веду о заместителе главного редактора, это исполнительный директор епархиальных курсов религиозного образования и катехизации имени святого праведного Иоанна Кронштадтского, иерей Илья Макаров, кандидат богословия. Так вот, мне бы хотелось, перед тем, как передать слово нашим гостям в студии, мне бы хотелось дать возможность сказать отцу Илье Макарову. Мы записали его предварительно перед передачей, и вот давайте послушаем, что он нам расскажет о журнале «Верующий разум».
Дорогие друзья, мне сегодня очень приятно представлять замечательный журнал «Верующий разум», который уже своим названием и той тематикой, которую он поднимает, на своих страницах привлек с первого номера внимание читателей, внимание общественности Санкт-Петербурга, не только религиозной, но и тех, кто не относит себя к церковной сфере, но тем не менее интересуется вопросами духовного просвещения, вопросами общего образования, вопросами исторического прошлого, нашего культурного наследия. И вот не случайно это словосочетание «верующий разум», которое авторы журнала взяли из высказываний Ивана Киреевского, замечательного русского философа. Вот эти два слова, они послужили вектором в том направлении, которое журнал взял для себя, для реализации тех идей, которые изначально были в него заложены. И нужно сказать, что на протяжении вот уже нескольких номеров эти идеи, эта идея, одна глобальная идея, сопутствующая ей, они остаются неизменными, и нужно сказать, что это тот потенциал, который лишь будет раскрываться и, наверное, не будет в ближайшее время требовать смены или какой-то трансформации. Авторами журнала являются замечательные специалисты каждой своей области, как церковные, так и светские. Это имена, которые известны, это люди, которые выступают как с публичными лекциями, так и выпускают научные статьи, это священнослужители, это преподаватели вузов, преподаватели духовной академии, это и молодые исследователи, которые пробуют себя в своих научных исканиях, которые готовы выразить свой творческий потенциал через перо, через свои мысли, и для них есть возможность в нашем журнале «Верующий разум» печататься. И нужно отметить, что разные писатели, поэты, художники, фотографы, ученые, литераторы, все-все-все могут принять участие в издании нашего журнала и публиковать там свои изыскания. Мы открыты к диалогу, мы ждем предложений, но при этом нужно сказать, что несмотря на творческую, полную творческую свободу, наша редколлегия очень внимательно относится к сохранению нашего стиля, нашего направления, нашей идеологии, скажем так. Ну а идею нам задает главный редактор журнала, владыка Амвросий, ректор Санкт-Петербургской православной духовной академии. Именно он сформулировал основную идею журнала как духовно-культурологическое просвещение в Санкт-Петербурге и теперь уже даже за пределами нашего города. И вот такой интеллектуальный диалог на эту тему все время происходит на страницах журнала, даже не диалог, а полилог между представителями педагогики, искусства, религии, истории, литературы и так далее, и так далее. И вот это взаимодействие, оно плодотворное, и уже с первых номеров нашего журнала мы видим этот положительный результат, мы хотим его продолжать, и те, кто соприкасаются с нашим журналом, они уже остаются в поле нашего зрения, они уже становятся нашими друзьями, и действительно мы не хотим разлучаться, и пока наш журнал издается, может быть, не так часто, как хотелось бы, он затрачивает и колоссальные ресурсы по написанию, по редактуре, по корректуре и так далее, и так далее. Ну вот вся эта кухня издательская, ну и, конечно же, по нахождению времени и сил для того, чтобы действительно выверить и грамотно сформулировать структуру журнала, чтобы от статьи к статье идеи воплощались и структурировались вот в такую общую ниточку, чтобы по прочтении этого журнала полезное осталось на душе, не просто красивое там чтение, а именно польза, которая остается внутри и которая поможет, может быть, в жизни и будет вот таким ключиком эта идея, которая, может быть, откроет некоторые пока еще тайные двери в человеческой жизни и для понимания того, что с нами происходит. И удивительно, что с первых номеров также наш журнал сразу же обрел свой стиль, свой слог, свои выверенные формы воплощения. Хотелось бы, чтобы это только лишь развивалось. И в данной связи я, конечно же, благодарю нашу редколлегию, это замечательные специалисты, отец Игорь Иванов, отец Дмитрий Симонов, Игорь Борисович Гаврилов, преподаватель Духовной академии, и наших очень старательных сотрудников Елену Станиславовну, Сергея Владимировича, художественного нашего редактора, выпускающего редактора Сергея Николаевича Никольского. Ну вот замечательный коллектив, который неблагочисленный, но настолько трепетно относится к тому, что он делает. И эта трепетность уже ощущается, когда мы берем очередной номер журнала в руки. То есть его уже приятно держать, он действительно очень красиво издан. И когда ты начинаешь читать самые первые строчки, ты окунаешься уже вот в какую-то атмосферу, с одной стороны, таинственности, с другой стороны, глубокого такого познания, я думаю, не для всех еще известных вещей, потому что наши авторы, они действительно очень глубокие специалисты своих вопросов, и в каждой своей статье открывают что-то новое для широкой общественности, ну и, конечно же, иллюстрации, возможность почитать здесь новые стихи современных поэтов, возможность увидеть необычные фотографии, в том числе и архивные снимки, архивные изображения, картины, которые открывают страницы нашей культуры, нашей истории с нового необычного для нас еще ракурса. Я желаю читателям нашего журнала вот такого творческого поиска нескончаемого. Приглашаем любых авторов, желающих принять участие к сотрудничеству, но, конечно же, мы и приглашаем к такому научному культурному диалогу в рамках нашей редколлегии, потому что и вот попечитель нашего журнала, силами которого он и издается, Владислав Жукович, председатель Союза православных предпринимателей Санкт-Петербурга, принимает самое деятельное участие не только в издании этого журнала, в обсуждении его тематических планов, поэтому мы все-все-все участвуем в разработке нашей литературно-творческой стратегии. Я всем нам желаю успеха, я считаю, что этот журнал – это не просто еще одно издание, а это уникальное издание, которое позволяет действительно целенаправленно заниматься духовным просвещением в Санкт-Петербурге. Спасибо.
Дорогие друзья, только что вы слышали слова заместителя главного редактора журнала «Верующий разум», исполнительного директора епархиальных курсов религиозного образования и катехизации имени святого праведного Иоанна Кронштадтского иерея Ильи Макарова, кандидата богословия. Ну, я напоминаю нашим радиослушателям, что вы тоже можете участвовать в нашем разговоре, в нашем диалоге. Для этого нужно позвонить на студию по телефону 318-33-03, 318-33-03. И после слов отца Ильи, вот не удержусь, чтобы не высказать свое более развернутое мнение о журнале. Сначала сыпал эпитетами в начале передачи, но все-таки я могу немножко развить свою мысль, что же мне именно понравилось. Ведь сейчас, не секрет, очень много печатной продукции в книжных лавках, все что угодно, на любой вкус можно купить. Но мне понравилось само название «Верующий разум». То есть само название предполагает погрузиться в вечную тему, связь человеческого разума, интеллекта и духовной составляющей человека. Еще обратил внимание, что статьи пишутся настоящими профессионалами. Это не люди со стороны. Хотя вот отец Илья сказал, что мы приглашаем любых авторов, но это предполагает их профессионализм. Здесь явно не дилетантский уровень. И вместе с этим материалы не носят какой-то назидательно-учительный характер. Страницы журнала просто преисполнены каким-то уважением, чувством такта. Они предполагают разговор, ну, наверное, в определенном смысле на равных со мной как с собеседником, несмотря на то, что пишутся действительно людьми, в общем, известными людьми, с научными степенями, те, кто преподает в государственном университете, в духовной академии и в других известных тоже учебных заведениях. Ну и содержание журнала охватывает самые разные стороны человеческой деятельности. От фундаментальной науки до богословия, изобразительное искусство, литературы, истории и так далее, и так далее. Все это вместе создает такое впечатление. Я вот просто, когда увидел первый номер журнала, попавшийся мне в руки, сразу потребовал от Елены Станиславовны, чтобы каким-то образом еще я мог иметь возможность почитать все то, что выпускалось до этого. Конечно, очень интересный журнал. Итак, теперь мне хотелось бы, чтобы в нашем диалоге приняли участие гости в студии. И, наверное, мы начнем с Елены Станиславовны. Да? Вот что бы вы хотели рассказать о журнале?
Дело в том, что сейчас время у нас особенное, и огромный переизбыток информации. Причем я вот говорю как ученый, я кандидат геолога минералогических наук, и в свое время занималась серьезными вопросами научного плана. И сейчас литература, статьи, все, что нас окружает, очень настолько разное, что мы как в мутном море находимся, и мы не знаем, что можно читать, чему можно доверять. И крайне сложно сделать такой журнал, в котором, с одной стороны, было бы доверие, к которому было бы доверие читателя, с другой стороны, это был бы действительно вот диалог авторов и читателей. Поэтому каждый автор, с которым мы общаемся, с которым мы работаем, статьи, у которого мы печатаем, он включается в процесс работы. Мы говорим и о тексте, и о подаче иллюстраций, и о самом духе статьи. Поэтому позвольте процитировать Наталью Семеновну Серегину, одного из наших авторов, доктора искусствоведения. Она сказала замечательные слова. «Журнал особый, как будто бы все авторы – мои друзья и единомышленники». Вот в нашем журнале разные авторы – это и духовенство, и монашествующие священники, это и доктора, и кандидаты наук, это и люди без ученых степеней. Кстати, больше всего у нас кандидатов наук. У нас 20 кандидатов наук, 5 докторов, в том числе 2 доктора наук зарубежных из Японии. И вот учитывая это, конечно, уровень у нас очень высокий. И вместе с тем этот уровень журнала доступен для читателя, потому что наша работа с текстом подразумевает такой подход, чтобы все люди, кто заинтересован, могли бы прочитать. Дело в том, что, простите, пожалуйста, часто мы хотим читать статьи, обращаемся к какому-то профессиональному сборнику, и очень сложно, и бумага серая, и текст мелкий, вроде бы как, и специалист хороший, но крайне сложно читать, и надо иногда из русского на русский переводить. Вот наш журнал исключает подобные затруднения и позволяет легко читать текст, и чтобы текст достигал и разума, и сердца.
Да, действительно, вы достигли такого стиля, что он как-то настолько ложится и на интеллект, и на сердце, и чувствуешь себя не дураком, когда ты его читаешь, потому что вот мне помнятся слова Эльдара Рязанова, по-моему, это он сказал, что когда вы снимаете фильм, не думайте, что зритель дурак. Вы уважаете зрителя, он поймет, он во всем разберется. И здесь, конечно, чувствуется, что со мной хотят поговорить, действительно поговорить, а не каким-то назидательным тоном. Стойте там, слушайте сюда, да, отсюда будет проистекать. Нет, 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 здесь идет разговор, ну, может быть, не совсем на равных, но тем не менее я собеседник среди авторов журнала. Перед тем, как я передам слово еще одному гостю нашей студии, мне хотелось бы включить еще одну запись, потому что у нас еще один незримо присутствует здесь. Гость студии – это отец Игорь Иванов, научный консультант журнала, кандидат философских наук. Давайте послушаем, что он говорит о журнале.
Журнал был создан в 2012 году, в июле, и он планировался как журнал при епархиальном отделе религиозного образования и катехизации. Журнал широкой направленности, культурно-исторический, художественный журнал. Здесь есть и материалы характера философского, культурологического, исторического. Также есть раздел документалистики и также художественный, прозаический и поэтический раздел. Вообще рубрик планировалось очень много. То есть вся палитра богословской науки, вся палитра христианской исторической науки, плюс разделы по светской, около церковной проблематике тоже планировались. Привлекались различные авторы и из вузов петербургских, и из духовных наших образовательных учреждений.
Только что прозвучали слова отца Игоря Иванова. Я заранее прошу прощения перед нашими радиослушателями за качество записи, потому что она была сделана на презентации журнала в книжном доме «Глагол». Там слышны фотоаппаратные щелчки. Невозможно было записать, просто технически невозможно было чище записать, поэтому простите, пожалуйста, за это. Итак, я хотел бы еще передать слово участнику этого процесса созидания этого журнала Сергею Николаевичу Никольскому. Это ответственный секретарь журнала, член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сергей Николаевич, ваш вклад в журнал, он невидим, да? Вот, может быть, вы не только расскажете о журнале, но и о вашей работе, которая обычно остается за кадром.
Спасибо. Что здесь нужно сказать? Вот с моей точки зрения, нужно сказать так. Когда мы начали работать над этим проектом, мы исходили из того, какие задачи мы должны решить. Собственно говоря, задачи были уже озвучены нашим замглавного редактора отцом Ильей и редактором-составителем Еленой Станиславной. Вот теперь нужно было их так сказать, привести в соответствие решение этих задач, привести в соответствие вот этим вот основополагающим принципам. То есть нужно было, если говорить совсем общо для начала, нужно было обеспечить единство текста, звучание текста, восприятие текста, визуальной подачи. Нужно было обеспечить иллюстративную сторону, которая бы помогала раскрывать текст, которая работала бы вместе с текстом. И вот с этого, в общем-то, с этой точки зрения мы и начали работу. Причем можно сказать, что, конечно, в самом начале, в первом номере, эти задачи осуществлялись где-то наметочно, где-то мы еще искали пути. Вот. Дальше, уже во втором номере, мы уже как следует хорошо поняли, по какой линии нужно идти, на каких принципах основываться. В общем-то, работа пошла. Но это очень огромная работа, большая работа, связанная с буквально перелопачиванием огромного количества источников дореволюционных. Интернет, причем тут очень малое подспорье оказывает, поскольку в интернете есть только то, что туда, извините, повесили. Да-да. Вот что висит в интернете, то повесили, то есть. Значит, оно доступно всем. Конечно, мы используем интернет как справочный материал, но в принципе главный акцент идет на поиск эксклюзивных иллюстративных источников. Поэтому у нас появляются копии факсимильных воспроизведений летописей, рукописей, фотографий. Вот можно сказать, что буквально в последнем номере у нас цветные фото Японии конца XIX века. Вот. И точно так же, точно этот принцип, вот этот принцип мы с самого начала, но в полной мере он уже начал осуществляться во втором номере, тем более в третьем, и в четвертом преемственно. Вот. И здесь, конечно же, можно сказать, что моя работа в большей степени техническая. Вот. Я стараюсь все это свести воедино, найти соотношение, как работает текст с иллюстрацией той или иной, какое получается движение, смысловое тяготение, говоря более научным языком, вот этого всего процесса. Но здесь я как раз хотел бы далее передать слово нашему художественному редактору Сергею Владимировичу, потому что его вкус, его профессионализм именно в плане визуальной подачи, визуальной культуры, он здесь сыграл очень большую роль.
Да, пожалуйста, Сергей Владимирович.
Я не согласен с утверждением Сергея Николаевича, что его работа сугубо техническая. Работа все-таки творческая. И я, как редактор художественного издания, целиком полностью эти слова могу подтвердить. Потому что самое сложное – найти соответствие иллюстративного ряда и текстового ряда. Дизайнер, художественный редактор этим заниматься не может. А Сергей Николаевич именно находит. Кто бы мог найти фотографии Японии XIX века?
Да.
Художник, автор статьи вряд ли. Вот в этом целиком заслуга Сергея Николаевича. И еще хочу сказать, что и внешний вид издания, и его содержание – это целиком работа коллегиальная. Мы спорим иногда по каждому пункту, по каждому моменту, но это хорошо. Если бы мы были людьми равнодушными, то журнал бы не имел такого вида. Знаете, как часто бывает в издательском мире? Сделаем книгу так, как хочет заказчик. Это получается издание, где обложка напоминает коробку стирального порошка. Здесь такого нет. Здесь каждый болеет за номер, за выпуск, и каждый старается принести то, что сделает выпуск лучше. Несколько слов скажу по поводу того, как художественная концепция издания создавалась. Вначале первый пилотный выпуск был черно-белым. И идея была такова, что это будет сухое академическое издание.
Строгое
академическое издание.
Не для массового читателя, да?
Я бы сказал, не для массового читателя. После выпуска пилотного номера оказалось, что во второй номер, уже в реальный второй номер, поступают материалы, которые требуют серьезного иллюстративного материала. Там появилась цветная вклейка. И уже ко второму номеру, кстати говоря, благодаря Сергею Николаевичу и Елене Станиславне, мы стали думать, как изменить внешний вид издания, какова должна быть его визуальная внешняя форма. И тогда мы решили, что журнал должен быть не строго научным, богословским, а общедоступным, культурологическим, но ни в коей мере не опускаясь до каких-то вот очень примитивных вещей. Мы много на эту тему спорили, что должно быть, что не должно быть. В итоге мы пригласили дизайнера, верстальщика со стороны, потому что первый пилотный делал я, ну, полностью все и верстку, и внесение правки в готовый макет. И это правильно. Вот этот человек... Мария, вот фамилия, напомните.
В том случае мы пригласили Елену Павловну Кобзеву.
Да, потом
вот,
Мария.
Вот с ней, а сейчас вот у нас верстает Мария. Но Елена Павловна внесла, в общем-то, свои предложения, как профессиональный художник, ваш коллега внесла предложение очень важное и в концепцию художественную. Так что, вот, в общем-то, благодаря Елене Павловне Кобзевой у нас сложился именно вот тот облик, который вот сейчас имеется.
Да, и вот благодаря Марии, которая была дизайнером, верстальщиком последнего номера. Что можно сказать о принципе издания? Давайте немножко в историю так погрузимся. Да. 90-е годы, начало издания православной литературы. Я тогда, кстати, вот работал в издательстве «Сатис». Это одно из старейших православных издательств, которые сейчас еще, слава богу, существуют. И когда я пришел вот в эту вот область, православная книга, ну, из книги, скажем так, светской, да, то понял, в чем ошибка многих начинающих православных издательств. Берется за образец книга XIX века, а то еще и гораздо раньше, книги старопечатного стиля, большого формата, оттуда берутся элементы оформления, заставки, концовки, декоративные, и автоматически помещаются на страницы современной брошюры. И получается несоответствие содержания, допустим, книга «Современного богослова», и мы тут видим инициалы, заставки, политтипажи XIX века. Это не годится, это не соответствует духу петербургской книжной культуры.
Эклектика получается какая-то.
Да, эклектика. И все-таки мы старались сделать так, чтобы журнал был именно вот то, что я сказал, в рамках петербургской книжной культуры. Она есть, она существует, она была всегда, и не только в области иллюстрации, а в области книжного оформления. Я вот много лет работал в технической, занимался книгой не только художественной, а технической, оформление обложки. Я знаю, какие были, скажем так, выдающиеся мастера вот в этом направлении. Эта работа может быть не столь презентабельна, как, допустим, детская книжка, но это знак культуры. Mm-hmm. Есть такое понятие книга – знак культуры общества или символ культуры общества. Вот эти задачи мы старались развивать. Как получилось это судить читателям? И работа все равно над внешним обликом журнала будет продолжаться. И тут мы все вместе, и Мария, и Сергей Николаевич, и я, Ирина Станиславовна, и отзывы читателей, самое главное, позволят как-то окончательно сформировать какой-то более-менее стабильный облик журнала. Все-таки он и не сильно, но от номера к номеру меняется. Читатели, наверное, заметили. Это касается вещей таких, может быть, не столь заметных, на первый взгляд, но... Все строится на мелочах.
Угу.
И в книжном искусстве все строится на чуть-чуть. Вот что я хотел
спасибо.
Сказать.
Спасибо. Это Сергей Владимирович. Да, это только что говорил Сергей Владимирович, художественный редактор журнала, член Союза художников России и преподаватель иконологии. Да-да, Сергей Николаевич.
Я хотел бы добавить, вот тому, что сказал Сергей Владимирович, у нас еще есть совершенно изумительный художник график, Аполлинария Мишина. Вот мы ее пригласили как, так сказать, вот... консультанта-эксперта на определенном этапе, для того, чтобы она свежим глазом взглянула на то, что у нас есть, и ей были примерно сформулированы подходы, которые должны быть осуществлены, и она, в общем-то, тоже, сказав какие-то моменты, которые коррелируют с нашими подходами, она подтолкнула нас к некоторым конкретным визуальным решениям, вот, которые сейчас работают в журнале.
Спасибо ей большое. У нас есть телефонный звонок. Алло.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Владимир Георгиевич.
Да, Владимир Георгиевич.
Воскрес.
Воистину воскрес.
Да, у меня такой вопрос будет. Не знаю, может быть, несколько будет для вас неожиданным. Как ваш журнал, ваша редакция, вообще ваше направление относится к знаменитой триаде графа Уварова «Православие, самодержавие, народность»? Ну, конечно, в современном варианте. Я имею в виду, так как самодержавия нет, Бог, держава и народ. То есть, вот как вот можно будет тогда мне определить, какой у вас журнал, консервативный или либеральный? Вот такой вопрос.
Вадим Георгиевич, спасибо большое за вопрос. Ну, кто хочет ответить, как к триаде христианства, православия, самодержавия и народ?
Вы знаете, наш журнал культурологический, и мы не ставим какие-то особые акценты, какой именно наш журнал. Поэтому здесь мне ответить было бы проще так. Если у нас будет статья, посвященная данной теме, мы в рамках этой статьи поговорим с автором, узнаем, как автор относится к читателям, к тому, какие идеи он хочет нести через эту статью, и, даст Бог, ее опубликуем, и, соответственно, достойно оформим. Если не будет, то как-то вот...
У нас уже на страницах журнала, я говорю «у нас», на страницах журнала себя я уже причислил автоматически к гостям студии, хотя я читатель, конечно, журнала. Я уже видел статьи отца Константина Костромина, он о князе Владимире очень такую развернутую статью напечатал. Как раз тот самый автор, который, с которым мы сделали 4 передачи о князе Владимире. Мне кажется, что журнал относится к любой точке зрения очень уважительно, если это действительно точка зрения специалиста. И вообще это очень сложный вопрос взаимоотношения между религией, властью. Это очень такие темы. Мы, конечно, их тоже обсуждаем, но давайте мы сейчас по причине все-таки нехватки времени на основной материал. Я вернусь к основной канве нашего разговора. И мне бы хотелось задать Елене Станиславовне вопрос, откуда Япония появилась в журнале. Там очень интересные статьи японоведа. Я-то сам люблю очень эту страну, но вот с удивлением обнаружил, что еще и в верующем разуме есть тема, которая мне душу греет.
Вы знаете, у нас тема не только Япония, у нас две зарубежные публикации. Это связано с Германией, с житием святого Александра Шмореля. Мы публиковали ее во втором номере, и прислала нам Татьяна Евгеньевна Лукина, президент Центра русской культуры в Мюнхене «Мир». Uh-huh. Об этой публикации хотелось бы сказать отдельно. Простите, что я немножечко о другой теме, сейчас я перейду к японской.
Но все равно за границей.
Да. И вторая, значит, ну, это, понимаете, на грани чуда. Вот такие вещи происходят на грани чуда. Потому что когда мы вдруг получаем через сайт ЕОРО предложение к контакту, uh-huh. не понимая вообще, как он возник, мы просто его принимаем. Нам прислала материал о святом Николае Японском очень известный профессор мировой известности, это господин Кеноске Накамура. И то, что он прислал несколько вариантов для публикации, в том числе и материал о Достоевском, то мы выбрали в связи с темой как раз этого года дневники святого Николая Японского. Uh-huh. И дело в том, что это еще очень сильная миротворческая тема, потому что мы касаемся темы, трепещущей темы отношений между государствами в состоянии мира и войны. И то, как она подана, и то, как наши дорогие коллеги восприняли публикацию, какие благодарности, мы, конечно, искренне им благодарны. И они очень хорошо отозвались о том, как опубликован материал. Господин Кеноске Накамура был очень доволен. И мне, пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить также и госпожу Сатоко Такаянаги, это доктор филологических наук, литературовед-славист из университета Васеда. Именно она представила нам господина Накамуру.
Вот удивительно, не они искали, точнее, не журнал их искал, а они сами нашли журнал. Да. Это, в общем, говорит о многом, об уровне журнала. И я бы еще хотел дать слово отцу Игорю Иванову. Немножко получается в таком заочном формате. Мы снова процитируем его высказывание на презентации журнала в книжном доме «Глагол». Послушайте, пожалуйста, что еще отец Игорь Иванов, это научный консультант журнала, что он посчитал нужным сказать о журнале «Верующий разум».
Мысль связана как раз и с нашим журналом, и с названием, и с самой ситуацией нашего города, интеллигентного нашего города. И хотелось бы сказать так, что вот Сварда – это некий стартовый момент для реабилитации самого разума. Ведь что греха таить, да? Мы знаем, что в советское время разум и вера, они противопоставлялись. А наука и религия так противопоставлялись. Но здесь и с одной стороны есть некое логическое передергивание, ведь любому человеку понятно, что разуму противостоит неразумие, да, или безумие, а вере противостоит неверие. Да. Соответственно, разум может быть как верующий, так и неверующий. Вера может быть как разумная, так и неразумная. Я уж не говорю про других возможных каких-то производных. И вот это своего рода площадка для выявления, высветления, проявления вот нашей драгоценнейшей верующей интеллигенции, которая, несомненно же, есть в нашем городе, но она по разным причинам, скажем так, невидима, да, не актуализирована, да, незаметна. Что такое неверующая интеллигенция, мы довольно-таки хорошо знаем. Это некое общее место даже, да, что интеллигент должен быть неверующим, значит, какой же он интеллигент? Соответственно, вот наша задача и вот путем такой плодотворной, скрупулезной работы в нашем журнале привлечение на этот мед, да, как можно больше количества пчел наших. Дай Бог, чтобы эта задача, эта работа, она увенчалась большим-большим успехом.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня у нас в студии гости не совсем обычные мои коллеги. Я тоже тружусь в отделе религиозного образования и катехизации, который издает журнал «Верующий разум». Сегодня почти вся редакционная коллегия собралась в студии. И мы говорим об этом журнале «Верующий разум». Сравнительно недавно он вышел, но уже настолько стал востребованным, что, простите, что, в общем, на самом деле это не удивительно, потому что действительно журнал на высочайшем уровне сделан. Он не опускается до моего уровня, он как-то меня возносит на какой-то новый высокий уровень постижения вот этой тайны божественного бытия и все, что связано с проявлением христианства. И вы знаете, дорогие наши братья и сестры, наши радиослушатели, я вот еще хочу процитировать какой документ. Ну, это сухой канцелярский документ, называется он «Циркуляр». Отцам, благочинным, настоятелям храмов и монастырей, директорам церковной библиотеки. У нас очень часто, кстати, такие документы в канцелярии, в делопроизводстве канцелярии, они существуют, это документооборот. И вот, в частности, эти циркуляры, предписывающие определенные действия совершать приходам, да, разным соборам, благочиниям. И вот один из циркуляров гласит вот о чем: по благословению высокопреосвященнейшего Варсонофия, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, управляющего делами Московской патриархии, довожу до вашего сведения список печатных изданий отдела религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской епархии и Санкт-Петербургской православной духовной академии, рекомендованных для распространения и включения в библиотечные фонды, вверенных вашему попечению приходских и монастырских библиотек. И вот первым идет «Христианское чтение», вторым – «Невский богослов», эти два издания издает Духовная академия, и третьим идет «Верующий разум». Несмотря на все обилие печатной продукции у нас в книжных лавках, вот, пожалуйста, «Верующий разум» уже попал, в общем, в официальную бумагу, которая предписывает этот журнал закупать библиотекам. И, конечно же, это тоже о многом говорит, о журнале. И я снова хотел бы услышать наших гостей в студии. Что вы еще хотели бы рассказать о журнале? Может, что-то процитировать, то, что в журнале печатается. Я знаю, стихов там очень много в журнале, совершенно замечательные стихи.
Вы знаете, мне хотелось бы стихи чуть-чуть позже процитировать. А сейчас я хотела бы сказать о том, что этот журнал мог бы быть очень полезен для учителей, для преподавателей основ православной культуры. Это мнение известного специалиста, преподавателя Духовной академии Марии Борисовны Баги. Она считает, что действительно, ведь в нашем журнале есть статьи, которые не сиюминутные, они вечные. Они помогают раскрыть евангельскую суть Нового Завета, помогают учителям вот почувствовать тот дух, который действительно должен быть в их, когда они преподают. Очень сложно, ведь сейчас преподаватели ОПК зачастую могут быть случайными, и возникает парадокс. Дети, которые слушают их, они воцерковленные. А учитель может быть не воцерковлённым человеком.
ОПК – это основа православной культуры,
основа,
да?
Православной культуры, да. Угу. Поэтому здесь не должно быть противоречий. Журнал, вот Мария Борисовна советовала, мы обязательно учтем ее совет в следующих номерах журнала делать страничку для учителя. Угу. Потому что профессиональные журналы есть для каждого преподавателя, для вот этого направления профессионального журнала для учителя еще нет. И вот, ну, для меня, конечно, было очень высокой честью, когда я выступала перед школьниками, и семиклассники покупали наш журнал, посвященный России. Это было удивительно, это было прекрасно, и вот мы надеемся развивать это направление дальше.
Да, будем надеяться, что это все действительно найдет свое отражение в будущих номерах журнала. Спасибо, Елена Станиславовна. Может быть, Сергей Владимирович?
Я бы хотел сказать вот еще о какой теме, которая присутствует в журнале, которая интересна тем людям, которые любят историю искусства, живопись, и зарубежную классическую живопись, и нашу отечественную русскую живопись. Дело в том, что в любом произведении живописном, если мы возьмем наш XIX век, даже если эта картина посвящена теме бытовой, исторической, вроде бы и не имеющей отношения к христианству, все равно есть глубинные христианские корни. И вот журнал будет подобные темы раскрывать. Ну, к примеру, допустим, картина Карла Брюлова «Последний день Помпеи», всем известная. Вроде бы к христианству имеет отношение весьма косвенное, да? 72-й год про Рождество Христову, историческое событие. Но картина настолько пронизана христианской тематикой, в ней столько глубинных смыслов, и главная тема – эсхатологическая тема конца света, второго пришествия. И
неготовность человека.
Да. Вот поэтому такие вот глубинные раскрытия вроде бы привычных, вроде бы знакомых произведений, будь то литературные произведения, будь то художественные, будь то по музыке прекрасные статьи есть, они в журнале присутствуют. Я думаю, что вот очень важен этот момент. Момент культурологический, но с точки зрения именно христианских истин.
Да, спасибо. У нас действительно среди авторов журнала есть Сергей Феликсович Тухленков, который печатает статьи на музыкальную тематику, Игорь Борисович Гаврилов тоже. Он и философ, и он же большой специалист тоже по музыке. Да, спасибо. Сергей Николаевич, может быть, вы тоже хотите что-то добавить?
Да, я, в общем-то, ну, уже эфир близится к завершению, и мне, как человеку, который занимается технологическим процессом, от начала и до сдачи в типографию, буквально даже в типографии, вот известные моменты делаются, я бы хотел просто вспомнить здесь и назвать тех людей, без которых бы этот процесс не шел бы так, как он шел, потому что люди разносторонние, люди очень образованные, люди глубокие, и вот я думаю, что и какие-то редакторские моменты, то есть там, допустим, если кто-то вычитывает корректуру, то он при этом, будучи профессиональным филологом, он, в общем-то, выполняет и редакторские какие-то моменты, и подсказывает что-то, вот, и без этого просто, ну, вот просто мы бы закопались, извините, вот, говоря так сленгово. Вот, значит, во-первых, ну, для начала я немножко вернусь к дизайну, здесь я должен поблагодарить художницу Елену Кобзеву, которая внесла много в оформление журнала, я должен поблагодарить за верстку, опять же, за творческий подход к верстке Марию Меркурьеву, которая, кстати, вообще профессиональный философ, и когда она верстает, она видит тексты, и она подсказывает какие-то определенные моменты, которые могли быть упущены, потому что тексты многомерные, не все всегда сразу в них увидишь. Вот. Это люди, которые работают с текстовым блоком, с текстами. Это, значит, профессиональный филолог Ольга Петрова. Это такой синтетический специалист Ксения Храмова, которая и корректор, и редактор, и специалист в области музыкальной культуры, поскольку имеет музыкальное образование. Это очень авторитетный корректор Любовь Сергеевна Александрова, которая нам очень помогла вот в третьем номере, в работе с третьим номером. Это профессиональный журналист и корректор Любовь Тюльканова. Вот. И еще я должен упомянуть обязательно профессионального журналиста, такого маститого, опытного, с большим стажем, Ирину Михайловну Алябьеву, вот, благодаря которой пришел очень интересный материал биологической направленности, я бы даже сказал, такой вот философско-биологической, который должен выйти в следующем номере. Вот за это всем я хочу выразить огромную благодарность.
Очень широкий состав, как видно, у этого журнала. Это тоже редакционная, видимо, да, коллегия, но только в расширенном виде.
Ну, это такая, скажем так, теневая редакционная коллегия. Это люди, которые, в общем-то, как муравьи несут каждый свой такой маленький прутик, маленькую иголочку, но, кстати, получается муравейник.
Спасибо. Да, конечно, может быть, мы кого-то сегодня поименно как-то не упомянули, да, но действительно очень много людей, я смотрю, совершенно искренне сотрудничает с вами, желает, чтобы он как можно быстрее нашел своего читателя, потому что пока он только буквально сколько ему лет? 2 года даже еще не исполнилось, да, этому журналу, но настолько интересный, что мне кажется, что он очень быстро найдет дорогу к своему читателю, опять же, с вашей помощью. И, Елена Станиславовна, вы обещали стихи нам прочитать.
Да, я хотела сказать о литературной подборке. Хотела также сказать еще, что помимо стихов у нас и проза. Я закончу просто свое выступление стихами одного батюшки нашего. Дело в том, что мы печатали прозу известного сейчас Виктора Николаевича Васильева из его книги «Зарубки на сердце». Это потрясающая книга, она сейчас идет в серии 70-летия Великой Победы. «Бабушка Фима» вот во втором номере, еще до того, как Виктору Николаевичу присвоили награду, премию Александра Невского литературную, мы публиковали отрывки из этой книги. Ну и помимо прозы мы печатаем стихи, и мне сейчас хотелось, поскольку вот времени мало, прочитать стихотворение отца Сергия Григорьянца, замечательного поэта, члена Союза писателей России. «Почему к моему изголовью прилетает твоя благодать? Все великое пишется кровью в позабытую кем-то тетрадь. Но к стихам о печали в тетради я прибавлю сияние в раю, если ты, уходящий в аде, не оставишь и душу мою».
После этих стихов, в общем-то, не хочется ничего и говорить, но я вынужден, потому что я ведущий передачи. Да, дорогие братья и сестры, время передачи все уже приблизилось к концу. Я напоминаю нашим радиослушателям, что у нас сегодня в гостях была редакционная коллегия, те, кто смог прийти. Редакционная коллегия журнала «Верующий разум», который издает отдел религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской митрополии. И у нас сегодня гостями были Елена Станиславовна Делакторская, редактор, составитель, член Союза писателей России, Сергей Николаевич Никольский, ответственный секретарь журнала, член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и Сергей Владимирович Алексеев, художественный редактор, член Союза художников России, преподаватель иконологии, и ваш покорный слуга, читатель, благодарный читатель этого журнала, теперь уже постоянный читатель, можете не сомневаться, катехизатор князя Владимирского собора Игорь Межов. Всего вам самого доброго, до свидания.
До свидания.
До свидания.
До свидания.